Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 6 минут, среда, август, день 31. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. Все объяснимо. То есть вы же все прекрасно знаете, что завтра 1 сентября, сегодня последний день лета. Лето. Вот так. У меня у племянника день рождения. А почему бы нам и не начать сразу с обсуждения того, что вы готовитесь к началу нового учебного года? Да, новости есть, и сегодня очень серьезные новости, и G8, и Минфин за повышение налогов выступающий, и Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, и Москва с экологией, и туроператоры в Турцию, и многое что другое, может быть, мы попробуем обсудить сегодня, если успеем. Давайте начнем с простой бытовой вещи, нашей, близкой нам. В России школьники и студенты, их родители готовятся к началу нового учебного года. Всероссийский центр изучения общественного мнения посчитал, что расходы россиян на подготовку детей к школе составили, ну, в среднем 14 800 рублей. Это на 26% меньше, чем в прошлом году, когда родители тратили в среднем 20 000 рублей. То есть, наверное, родители просто меньше начали тратить, как я понимаю. Но что, какой комментарий дают? С одной стороны, снижение трат на подготовку детей к школе отражает процесс нормализации ситуации на потребительском рынке. Как говорят специалисты, этот процесс выражается в снижении темпов инфляции, а в августе этого года привел даже к краткосрочной дефляции. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов целенаправленные усилия государства по повышению уровня материально-технического обеспечения школ. Вот примерно такое заявляют в ОФЦИОМе. А я же думаю, что просто люди по большей части экономят. Ну, то есть просто экономят и все. Правильно? Раньше покупали чуть подороже, сейчас чуть подешевле. Как-то оно так. Может быть, это моя мелкая догадка, которая к реальности отношения никакого не имеет. Запретили анонимно в полицию обращаться. Хочу соседа алкаша сдать, а он узнает, кто жаловался, говорит Мишка. 40 тысяч ушло на сборы в 6 класс, пишет Disconnect. Завтрашнего дня резко сократится число идиотов в интернете. Ура, товарищи, пишет 19-й. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, вы собираете детей в школу. Либо вы идете в школу, такое тоже бывает. Я знаю, что нас слушать можно только 16 лет, но также я знаю, что некоторые дети, ученики, они в 16, и в 17, и даже в 18 иногда еще учатся в школе. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, вот, пожалуйста.
Как раз тема, завтра сын пойдет в 1 класс. Я еще имел наглость записаться, даже не наглость, а единственный изволил записаться в родительский комитет.
Ну, боже мой. Вы активный отец.
Да, я активный отец. У нас даже не активная мама, а активный я один отец.
Да, это я по...
Закупал тетради рабочие, и учебники школы предоставляют. Тетради рабочие закупал. Ну, в принципе, вот цифра в 14800, она на самом деле, ну, близко к реальности, если совсем уж экономить.
А вот у меня вопрос следующий. Вы ребенка отдаете в 1 класс. Вы рады этому событию? Для вас это что? Это или вы говорите, сочувствую тебе? Сынок же у вас сын, да? Я правильно понимаю? Алло. Эх, к сожалению, человек пропал. Слушайте, деньги кончились, наверное. Все деньги ушли на школьные обновки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Юля зовут.
Да.
У меня, слава богу, дети идут не в 1 класс, а у меня сын идет в 6, дочка 8. Я вам скажу, что, конечно, мы совершенно не готовились, никаких денег не тратили. Единственное, что я в двух родительских комитетах и закупала на классы все материалы. Ну, имеется в виду учебные тетради там и так далее, рабочие. А вообще ничего не готовились, ничего не покупали. Тетрадки я не покупала с детьми, ни ручки, ни формы, ничего. 0 рублей, 0 копеек.
Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Волк, Москва.
Да, здрасте.
Ну, вот подготовились, купили ребенку костюм, так как у них там обязательно брюки, обязательно пиджак. Все это обошлось 10 000 рублей. Плюс еще дополнительные материалы, это работе тетради обошлось там 1000 в 3. Ну и, соответственно, на завтра придется покупать букет.
Букет? А что будете дарить? Говорят, что самые распространенные цветы — это розы. А мне всегда казалось, что пионы должны быть.
Да нет, какой-нибудь там сборный букетик, состоящий там из нескольких видов цветов, там вот такой, не очень большой.
Не очень большой. А может, не дарить вообще цветов учителям?
Так, я думал, в принципе, не дарить, думал, какие-нибудь там конфеты или еще что-нибудь вместо цветов. Я думал, учителю будет приятней. Но как-то традиция такая.
Традиция. А не кажется вам странная традиция?
Кажется странным.
Странно.
Я
знаю,
лучше подарить, наверное, конфеты, но так как все придут с цветами, а мой ребенок придет с конфетами... Как-то.
Да я думаю, вообще... Я вообще, знаете, честно вам скажу, в старших классах отрицал всяческие подарки учителям и говорил родителям, что я ничего дарить не буду. И ходил без подарков. Ну, может быть, это старших. Младших, да, с цветами, естественно, шли. Гладиолусы, пишет Олег. Собрали двоих детей в 5-8 класс. Ушло 39 тысяч. Плюс по 5 тысяч уже собрали в родительский комитет. Антон Стрелков говорит. На 1 сентября дарят гладиолусы, Рагнак говорит. Гладиолусы, пишет Дем. Не знаю. Я дарил пионы, когда дарил. Вы дарили гладиолусы, я понял. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, Алексей, меня зовут. Завтра сын идет в 1 класс.
Да.
Собрали его тоже в 962-ю школу московскую. Вот. Ну, где-то в районе 20-ки вот так вот ушло.
В районе 20-ки ушло. Но это вот вы как оцениваете? Много, мало вообще? Это тяжело, легко?
Нормально.
Нормально. То есть не то, чтобы это страшная какая-то сумма, на которую вы не рассчитывали, и когда вы это все заплатили.
Если сравнивать с частными школами, которые, или там гимназиями, которые просто там берут вступительные взносы, то это вот в обычную общеобразовательную школу московскую платье. Ну, нормальная сумма, тем более это, в принципе, на своего ребенка же складываешь эти же деньги. Это же нельзя сказать, что ты в школе эти деньги отдаешь там или еще что-то такое. Можно одеть скромнее, там кто-то шить умеет, пусть шьет тогда сам. Тут в магазине же покупаем форму.
Понял, спасибо. Анна пишет, какие пионы в сентябре? Точно, Анна, слушайте, да, точно. Это значит, мы на последний звонок пионы таскали, правильно? Значит, на последний звонок, вот это конец года мы пионы таскали. А 1 сентября я, значит, не помню, что мы таскали, все. Потому что я сам этого не делал практически. Я же признаюсь честно. Плюс в цветах я прям, ну, типа, слабо разбираюсь. Ну, я знаю тюльпаны, я знаю розы. Ну, вот гладиолусы даже я, вот, наверное, не знаю. Гладиолусы. Я пионы вот знаю. Но гладиолусы, наверное, если покажете, гладиолус. Потому что гладиолус, я помню такой. Гладиолус. Ну-ка, покажите мне гладиолус. Ну, гладиолусы, не дарил точно. Не дарил. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
А, ребенок в Химках идет, в 1 класс, тоже сын. Вот сегодня прям по сыновьям пошли.
Да.
А, судя по тому, сколько жена с карточки сняла, 20 тысяч на ребенка, плюс 5 на сборы.
Ну, то есть, примерно как все и говорят.
Да.
А на что это вот уходили деньги? Или вы не контролируете этот процесс, вы жене доверяете, она там занимается?
Нет, контролирую, конечно. Это костюм, ну, костюм, брюки, жилетка, двое брюк. Спортивная одежда, какие-то, ну, какие-то вещи канцелярские обязательно. Вот. Но единственное то, что костюм, скажем так, с черкизовского рынка.
Но это плохой, ну, что ли?
Нет, не плохой, хороший. Я имею в виду то, что это не в бутике куплено.
А, ну я понял. Спасибо большое. Я просто не знаю, вот что это значит, черкизовскую, не черкизовскую. Вы понимаете, я костюмы себе-то не покупаю. У меня есть один костюм, я недавно купил, но я купил и не подшил брюки на этом костюме. И теперь он, в общем-то, висит. Нам в школу в следующем году, слушаю и уже боюсь, пишет Сергей. Сказал тете из родительского комитета, что школа полностью финансируется и ничего сдавать не стал, пишет Максим. Пожалуйста. Были пионы, не помню откуда, сейчас нет, говорит Ильич. На Рижском рынке цены подняли на цветы, но толпа все хватает, пишет 84-й. А наша учительница запретила дарить цветы, будут детки на благотворительность вместо цветов. Интересно, 90-й. Лучше клевер, говорит 13-й. Лучше клевер. Везу астры, гелиотроп, спаржу и хиноцею для букета. Юлия Карп пишет нам. Боже мой. Никита говорит, вам сотрудник не нужен. Куда сотрудник, Никита? Я не набираю никаких сотрудников никуда. Брюки поворачивать надо так модно. Поворачивать? А, подворачивать, вы говорите. Подворачивать. Наша учительница запретила. Так, мы в прошлом году дарили букеты из мыла. И красиво, и польза. Букеты из мыла. А в этом году для дочки школьный костюм за 1500. Тетради, ручки, мелочь. Но нет предела совершенству. Пишет 37-й или 37-я. Собрали ребенка в 9 класс. 2000 рублей новые кроссовки и 500 рублей на канцтовары. Вот и все, 2500 получается. Хризантемы, привезенные с дачи, пишет 28-й. Мы в детский сад собирали, а вы говорите школа, пишет 809-й. Ну подождите, 809-й. Собирали дочку в школу, по денежке вышло как замуж. Борис Байкер говорит. Видно ли меня? Всех видно. Кто пишет в наш телеграм, говорит МСК-бот, всех видно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ольга меня зовут. Собрала дочь, 6-й класс. Ну, около 20000 рублей. Но рюкзак у нас был, канцтовары у нас были, только одежда. Угу. И по поводу цветов, ну, вот купила на базе. Там какие-то розочки красные, буквально 5 штук, чтобы недорого.
Угу.
Вот. А подвороты, вы не знаете, что такое подвороты? Я вот...
Нет, у меня, я знаю, что такое подвороты. Просто человек написал не подвороты, а с ошибкой. Поворачивать надо. Я думаю, куда их надо поворачивать? Понимаете как? Да, спасибо большое. Не, ну я как бы... Вы можете представить себе, что я всеми правдами и неправдами когда-то попал на радио, но я не знаю, что такое подвороты. Да нет, 7373948. Я слышал что-то про подвороты брюк. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей, Михаил.
Да, Михаил.
Вот мы собрали сына в 4-й класс.
Да.
15 сначала вышло, но попали на обувь. Купили где-то в начале августа, а у него нога выросла.
Нога выросла?
Да.
А зачем? Ну, за это время?
За это время, а это уже второй раз. У нас и в 3-м классе то же самое было.
Понял, спасибо. 7373948. Слишком быстро растут дети. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир.
Меня да, пожалуйста, зовут. Владимир.
6-й класс идет. 5000 на канцтовары и порядка 15-20 на одежду. Вот.
Понял, спасибо. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва?
Да, да.
Ой, Алексей, это вы, я до вас дозвонилась.
Ничего себе. А как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Евгения, и я хотела бы немножко тоже про 1 сентября рассказать.
Так расскажите.
У меня свой цветочный...
Так, а Евгения, куда вы? Евгения почти рассказала про 1 сентября, я так понял, у нее собственный цветочный магазин, но вот нет, и не получилось в итоге. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана,
да,
у меня в семье 6 учеников. И я покупала канцтовары, у меня получилось на 6 самых простых в Ашане порядка 7000, то есть чуть больше 1000. Одежду, ну, не было необходимости покупать, там переходит от одних к другим. И по опыту я уже такая, ну, матерая покупательница всякой школьной утвари. Я знаю, что с началом учебного года выясняется, что многое не нужно, а многое надо докупить. То есть уже вот идут в чате смс-ки там вот в WhatsApp, что нужно сдать там 1800 рублей на какие-то рабочие тетради и так далее. Поэтому теперь, ну, я стараюсь пропустить вот этот период, ну, пика, суеты. И знаю, что вот первые 10 дней выяснится, что к этой сумме, которая справедлива в 15000, добавится, ну, еще минимум 5. Потому что надо будет что-то докупать. Обязательно, ну... Ну, то есть это, с одной стороны, мелкие какие-то будут команды, например, обернуть в специальные хорошие обложки, выданные учебники, там, пособия, а с другой стороны, какие-то, ну, и расходники прочее, а с другой стороны, окажется, например, одежда какая-то неудобная, такое тоже бывает. Или, например, нужно будет, был такой, что просили купить кеды на белой подошве, чтобы там зал, ну, в зале не
хватило. А, слушай, я сейчас это вспомнил, да, у нас тоже физрук абсолютно четко заявлял, что кеды должны быть с белой подошвой, потому что черная оставляет вот эти вот, ну, загрязняет этот все пол. Собрали пацана во 2-й класс, примерно примерно на 10 тысяч, пишет Сергей. Примерно на 10 тысяч. Пятый класс. Вырос не сын, сынище. Костюм, обувь, учебные материалы и канцелярия 20 тысяч рублей. Трутневский написал. Собирали сына в школу, в итоге пойдет в трусах и с букетом, пишет Роберт. Покатался на Ешке. Ты был прав. Как можно сравнить Мерина и Кия? Я знал, конечно, но люди посоветовались, сидит Массимо Че, говорит. Нече понты колотить и не будет 25 тысяч, пишет 82-й. Подвороты-манжет. Хорошо, спасибо. Сын в 9 класс пошел, 5 тысяч на форму и не больше 1000 на канцтовары, пишет 809-й. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, наш телеграм. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Да. Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Ребенка у меня пока что нету, но у меня есть несколько магазинов обуви, именно детской.
Только без рекламы.
Ну, да, конечно, без рекламы. Могу сказать то, что сейчас люди прям бегут. Вот у меня продавцы, они прям, ну, не хватает им. Пришлось даже самому сегодня поработать, так как люди в панике, завтра 1 сентября, всем нужна обувь, все уже размеры заканчиваются, скажем так. Вот, хотел поделиться этим.
Ну, хорошо, а люди вот часто берут какую обувь для детей? Ну, простую, функциональную, либо повыпендриваться, подороже берут?
Вы знаете, мы всегда советуем, ну, чуть-чуть подороже, чем нежели. Люди стараются купить сейчас дешевые. Угу. То есть еще пару лет назад люди старались, конечно, купить более дорогую обувь. Угу. Чем отличается более дорогая обувь? Материалами. То есть я всегда советую людям покупать. Да, она не намного, на 500 рублей будет дороже, но из-за того, что материал будет лучше у этой обуви, соответственно, ножка ребенка не будет, ну, там, пахнуть и так далее. То есть будут кожа, а не кожзам, например. Ну, вот так вот. То есть я советую покупать чуть подороже, но она и прослужит дольше.
Угу. Понял, спасибо. Ненавижу 1 сентября. 10 лет прошло, а все равно природа умирает. Грусть, печаль. Максим Егоров говорит. А мне как-то осенью легче дышится, что ли? Цветочники сегодня годовую выручку сделают, как 7 и 8 марта. Борис Байкер говорит. Сын поступил в Баумана, пока не покупал ничего. Олег Кузнецов. Снарядить учеников 5-7 класс обошлось по 20 тысяч на каждого, плюс моноблок на двоих, пишет Алексей. То есть вам все-таки, Алексей, вашим детям удалось убедить вас, что компьютер нужен для того, чтобы хорошо учиться. Я правильно понимаю? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир зовут.
Да, Владимир.
Я вот по кроме сборов хотел бы поднять тему вот сдачи денег, ну, помимо, как бы, да, ну, в класс, да, на общешкольные эти расходы. Uh-huh. Вот, то есть я считаю, что они абсолютно нужны, потому что действительно школа все обеспечивает, учебники и прочее. Но есть, например, рабочие педали, да, их нужно покупать, как бы, ну, скидываться, покупать с маму. А вот я просто к чему, что вот у меня супруга в родительском комитете уже какой год, и всегда найдутся там умники, которые говорят, что вот школа обеспечит, мы ничего сдавать не будем, вот, прочее. Но на самом деле это же абсолютно такие нужные расходы, вот, и нужны они.
Нужные, они необходимы. Я, спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Ильдар.
Да, здравствуйте, Ильдар. Вы идете в школу завтра?
Да, я иду в 7 класс, перехожу.
Ничего себе. Ну, расскажите, да, какие у вас ощущения, Ильдар? Завтрашний день, он какой? Праздничный, веселый или вам не хочется все-таки идти?
Ну, я думаю, скорее праздничный.
Ну, а расскажи, а почему? Я потому что, вот, честно с вами, вам скажу, когда ходил в школу, 1 сентября не очень любил, потому что все-таки надо учиться, там, учителя, дисциплина, нужно сидеть на занятиях.
Да нет, учителя хорошие.
Хорошие учителя. И, хорошо, да. А какие из учителей вам нравятся больше всего?
Ну, я думаю, учитель музыки. Нет, скорее, учитель физры.
Физрук. Вот и у меня тоже физрук был самым любимым учителем. А, послушайте, Ильдар, я уж не буду спрашивать, сколько ваши родители потратили на то, чтобы вы пошли в школу. А вот что сейчас ученику, чтобы, знаете, вот так непозорно в классе было появиться, нужно иметь с собой? Вот у нас должен был быть вот такой, знаете, рюкзак обязательно в определенный момент, когда они только появились. Они у нас котировались. Пеналы у нас определенного типа котировались. А у вас сейчас что?
У нас сейчас обычный рюкзак, пенал,
конструктовары,
принадлежности.
Ну, а вот так, чтобы вы заходите в класс и говорят, ухо, там у Эльдара есть что-то, не знаю, телефон какой-то модный или еще что-то, или сейчас это не имеет какого-то значения?
Нет, это не имеет значения. Главное, что пришел.
Хорошо, Эльдар, а вы учитесь в элитной какой-то школе, дорогой, или это такая средняя общеобразовательная школа?
Нет, в самой обычной школе.
В самой обычной школе. А есть ли среди ваших учеников, скажем, ну, среди тех, с кем вы учитесь, ну, очень богатые ребята, которые любят козырнуть финансами родительскими, или нет?
Нет, вряд ли.
Нет, таких не бывает. Ну что, ну хорошо тогда, а вы цветы-то понесете учителям?
Да, я думаю, да.
Какие?
Какие-нибудь тюльпаны.
Тюльпаны? Сейчас они есть? Да. Эльдар, я в цветах плохо разбираюсь, я вам честно признаюсь. Я тут сказал, что я пионы носил. Мне сказали, что пионы носить 1 сентября не получится, потому что они цветут, мол, в конце весны. А тюльпаны сейчас есть? Вы уже проверяли?
Нет, не проверяли, но я думаю, что есть.
Ну, попробуем во всяком случае найти. Может быть, они будут не наши. Ну, хорошо. Успешного вам учебного года тогда, Эльдар. Да,
спасибо.
Все. Спасибо вам за звонок. Вот, пожалуйста, Эльдар, все это серьезный молодой человек, который завтра собирается в 7 класс уже. Он настроен позитивно. Учителя хорошие. Больше всего нравятся учителя физкультуры. Для того, чтобы комфортно чувствовать себя в классе, никакие примочки не нужны особенные. Просто нужно прийти. Вот и все. Ильдар настроен решительно, по-мужски. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, твиттер, да, наш? Но он, наверное, не нужен. Говорит МСК-бот, вот самое главное, телеграм наш. Программа 16+, Олег Петров. Ну да, нас не могут слушать все, кто старше 16, но они могут, например, позвонить, как я понимаю. Ну, то есть они не могут слушать, но они могут позвонить. Будем считать, что Эльдар ошибся номером, просто набирал, например, кому-то из своих знакомых, дозвонился нам и вдруг раз и сообщил. А я вот так по-шпионски выпросил. Задал несколько вопросов. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, меня так и зовут. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Мы продолжаем. Вот в начале часа говорили некоторое время о том, что завтра 1 сентября. Я думаю, с этим вопросом мы разобрались. Вы рассказали, сколько примерно стоит отправить ребенка в первый класс. Да это не только в первый. Если вдруг пропустили, можете записи потом найти на нашем сайте «Говорит Москва» и переслушать, сравнить, сколько кто тратит. Но вот в среднем, по статистике ВЦИОМа, тратят 15 тысяч рублей родители на то, чтобы ребенка отправить в школу. Я напомню наши номера. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС у нас плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот примерно как-то так. Слушайте, я хочу обсудить одну вещь. Она тоже близка нам. Абсолютно. Вот это касается политики, но косвенно. Туроператоры обнародовали цены на путевки в Турцию. Примерно цены начинаются от 33 тысяч рублей. На двоих за неделю по системе, известной нам всем, все включено. Значит, стоимость недельного тура с вылетом, я не буду называть, вот у некоторых из Самары стоит 45 тысяч, кто-то говорит 37 тысяч, кто-то говорит 50, 38. Название турфирм я называть не буду, потому что я не считаю нужным кого-то даже косвенно рекламировать. Но у меня вопрос-то другого рода. Ведь мы знаем, что наши туристы, наши люди, наши сограждане не летят в Турцию или не летели в Турцию. Не только из-за того, что туда нельзя было лететь. Многие заявляли о принципиальности своей позиции относительно Турции, поскольку Турция, как известно, сбила наш военный самолет. Вот меняется ли это отношение сегодня? Полетите ли вы в Турцию или не полетите? И если да, то, может быть, у вас на руках есть билеты, расскажите, куда чего. Но мне интересно понять, то есть мы смягчились в целом, в массе своей, к туркам или не смягчились? Давайте я проведу голосование для начала. 134-21-35. Вы говорите, в Турцию лететь можно. В принципе, можно. Есть деньги, пожалуйста, можете лететь. Никаких ограничений нравственных, моральных вы здесь, в общем-то, не видите. Можно, уже можно лететь в Турцию. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, в Турцию лететь нельзя. Из принципа нельзя лететь в Турцию. На ваш взгляд. 134-21-36. В Турцию лететь нельзя из принципа. 134-21-35, в Турцию лететь можно, и, может быть, даже нужно, никаких здесь принципов быть не может, хотите, отдыхайте, 134-21-35, и 134-21-36, в Турцию нельзя лететь из принципа. Ну вот из принципа, нет, не полетим. Есть деньги, да, но мы выберем другую страну, вот в Турцию не полетим. 134-21-36. Можно звонить 7373948 уже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Руслан. Я по поводу вашего голосования. Да. В Турцию не летал, не лечу и никогда не полечу, потому что для меня после того, что они сделали с нашим самолетом, врагами и так были до этих событий, а сейчас еще хуже. Потому что если посмотреть на протяжении всей истории, они нам только гадили. Хорошего от турков я не видел, к сожалению, ничего.
Ничего вы не видели. Но ведь было какое-то время, когда в принципе мы с турками более или менее ладили. И вот люди наши с удовольствием и летали, и все.
Алексей, я честно скажу, у меня есть много знакомых, но которые даже после событий, вот, которые произошли после сбития самолета, они через Белоруссию, через Украину, ну, находили обходные пути.
Ну, и летали. Да.
И летали. Противно и мерзко.
Противно и мерзко. С другой стороны, турки сейчас говорят, вы можете рассчитываться рублями на нашей территории. То есть вы можете вообще с рублями прилетать и платить, лишь бы вы прилетели. И вы говорите, в Турцию лететь можно, 134-21-35. В Турцию лететь нельзя, 134-21-36. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер всем, это Спира. Вот хотел сказать, да, есть же такая штука, как враг всегда остается врагом. Вот, в Турцию больше принципиально уже не полечу. И даже как говорят, что 35 тысяч на одного человека, или на двух. На двух, по-моему. Вот.
Ну, да, на двух, да, на двоих.
Но это при условии, что ты будешь сидеть в отеле, никуда не поедешь. Но если посчитать всякие экскурсии, которые, ну, как бы хочется посмотреть, получится приблизительно те же самые деньги, что вот я отдохнул в Крыму, отдал с женой за две недели 96 тысяч, но это с прилетом. И я скажу, мы ничего сильно отказываем. Мы взяли машину в аренду, мы объездили пол Крыма.
Я вот хочу, я понимаю, вы говорите по поводу путешествий по нашей стране. Я вот в Крыму был тоже этим летом. У меня все-таки вот вопрос принципиальности вызывает свои вопросы. Вот 32-й говорит, ну мы же с немцами, мол, воевали, но ничего, сейчас ездим на немецких авто. А когда мы смягчимся по отношению к Турции-то?
Да, но мы же носим турецкие шмотки.
Ну да.
А вот ездить туда нет.
А почему?
Так же, как мы не любим же сын, да, но мы же пользуемся Windows.
Ну, да.
Ну, тут просто заставляют нас... У нас альтернативы нету. Но когда есть альтернатива отдохнуть, то...
Условно говоря, если бы у нас были автомобили того же качества, что и немецкие, мы бы ездили на своих. Вы это имеете в виду?
Я больше уверен. Японцы же ездят на своих японских и довольны.
И довольны. Я понял, спасибо большое. У нас просто нет альтернативы. Так что, как говорится, пример с телефонами, пример с автомобилями или с электроникой всякой разной не действует. А здесь есть альтернатива. Ну, в принципе, да. Почему это не альтернатива? Вот Крым и альтернатива Турции. Крым, конечно, не альтернатива Египту, вы понимаете, ну, чисто по погоде. Но Турции возможно. Но, с другой стороны, в Крыму, конечно, наверное, не так развита инфраструктура, я могу предположить. Я в Турции просто не был, а в Крыму был. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Антон.
Да, пожалуйста.
Ну, что я хочу сказать. Правильно 32-й говорит, что теперь в Германию не ездить, раз с немцами когда-то воевали. Вот. А что касается Турции, поедем, конечно.
Поедете. Вот. А вы собираетесь уже сейчас? Купили. Уже купили?
Да, на майские праздники.
На майские следующего года, получается?
Да.
Вы
да.
так, вы так загодя берете билеты?
Да. Единственное, что напрягает, конечно, ситуация в Сирии.
Ну, это я понимаю.
Да, вот. Ну, что делать, вернем, если что.
Не только, кстати, в Сирии, в Турции тоже теракты бывают, и недавно чуть военный переворот не совершился.
В курортной части вряд ли, вот, не слышно, по крайней мере, что в Анталии что-то взорвали.
Ну, я понял. Да, и в принципе, так и в Европе бывают теракты, если развивать.
В целом, да, вот недавняя ситуация во Франции.
Ну, и не только во Франции.
Поэтому, что теперь? А в Крыму? В Крыму все грустно, и не знаю, почему народ говорит, что там все комфортно. Вот.
А вы были, да?
Там нет сервиса.
А вы были?
Я был 2 раза. Вот. И могу сказать, что ничего хорошего в целом не увидел.
Не увидели. Вам просто не понравилось. Вы говорите, если уж отдыхать, то я поеду туда, где все устроено уже.
Те же деньги, даже больше, дороже получается.
Понял.
Вот. Так что... Поедем.
Понял, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Если открыть в Крыму игорную зону, то народ повалит. Пастор говорит, Рома пиарил концерт в Инстаграме от Лады. Скоро пересядем концепты. А то Ешка уже по 4 рубля стоит, Евгений Коновалов говорит. Ну, я видел концепты от Лады. Я восхищен тем, что удалось сделать нашим автомобилестроителям на данный момент. Но вы понимаете, что пока во многих сегментах конкуренции состоять мы не можем. Немцам, японцам, да и корейцам, наверное. В Б-классе, где есть Веста, мы, в принципе, можем активно конкурировать, насколько я понимаю, это если говорить об автомобилях. Мы можем активно конкурировать с Volkswagen Polo, мы можем конкурировать с Kia Rio, да, Hyundai Solaris. А вот что касается C-класса, тут у нас возникнут, естественно, проблемы, потому что я даже не могу себе припомнить ни одного автомобиля в этом сегменте, в этом классе российского. Его, по-моему, в принципе, нет. Вот какие пироги. 7373948. А если уж нужен там какой-нибудь Е-класс, то, я не знаю, альтернативы действительно нет. Но мы говорим сейчас о поездке в Турцию, возможно, и простили вы турок или нет. 27% радиослушателей говорят, в Турцию ехать можно и нужно, а 73% говорят, из принципа не надо ехать. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Александр, речь по поводу Турции еще идет?
Да, именно об этом мы и говорим.
Я вот 26 августа вернулся из Турции, только отдыхал с семьей, двое детей и, соответственно, я с супругой. Угу. Ну, я летал регулярными рейсами, не сказать, что путевка нам обошлась очень дорого, но на 10 тысяч дороже, чем в прошлом году. Вот, в Турции, ну... Русских, если честно, там очень ждут. Они, ну, бизнес гостиничный загибается в Турции без российских туристов. Это действительно так. Были 2 года назад в отеле, он закрыт на сегодняшний день. Много отелей закрыты, и сами турки говорят то, что, ну, реально без русских нам тяжело. Угу. В Крым не поехал, ну, не то, что не принципиально, а за 135 тысяч... Все включено на 10 дней с перелетом, в России отдохнуть невозможно. Это уже проверенные все варианты. В Турцию езжу 10 лет подряд и буду туда также ездить.
Ну, понятно. Спасибо большое. Это ваш выбор. «Волга» не «Б-класс», пишут мне, и много кто про «Волгу» написал. Ребят, а «Волгу» когда последнюю выпустили? Я просто для себя узнать вдруг. Я, насколько знаю, все проекты легковых автомобилей от «ГАЗа», они, в общем-то, все, они мертвые. Ну, то есть там нет. Они сейчас занимаются производством грузовиков, они вот эти газельки свои делают, газоны. А как-то, по-моему, в сегменте автомобилей таких для потребителей у них ничего и нет. Поэтому, ну, нет у нас никакого C-класса. Ну, что вы, 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Приветствую, Магомед, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Обсуждаем еще?
Да.
А вот, Алексей, в общем, в прошлом году был в Турции, очень понравилось, не считая, конечно, от Доминиканы и Испании, и сервис, и климат, но я считаю, это на самом деле какой-то бред. Если бы это был геноцид, прям вырезали, а какой-то вот, конечно, жалко соболезнованиям погибшим летчик в семье, ну просто политики, они же как дети, поссорятся, помирятся, решат свои вопросы, у них все будет хорошо.
Так а мы, граждане, а мы может быть, принципиальнее. Понимаете, может быть, мы принципиальнее. То есть никто же не, как раз, смотрите, граждан-то и не ограничивают. Гражданам говорят, пожалуйста, вот цены, можете уже лететь в Турцию, а граждане говорят, а мы не полетим, вот 73% говорят, спасибо, нет.
Понятно, вот. Благодаря этим принципам нами и рулят вот так. Терпите, держитесь, все будет хорошо.
А нам не нужно, да? Нам нужно как поступать?
Конечно. Нам нужно делать так, как нам комфортно, как нам выгодно.
А принципы? Как вот эта сила в правде, брат, вот это все?
А в какой? Ну, если покопаться, а что там наши войска делают?
То есть вот
правду-то все равно не покажут ни в СМИ, нигде. У меня вот товарищи из высокопоставленных лиц, они рассказывали правду. Я, конечно, не скажу вам в эфире.
Ну, хорошо. Я понял вас. То есть, а правду-то мы все равно не знаем. Слушайте, это даже интересный такой, может быть, разговор. Смотрите, тезис на голосование сейчас поставлю. Слушатель звонит и говорит, делать нужно так, как комфортно. Делать нужно так, как комфортно. Жить нужно так, как комфортно вам. И вы с этим тезисом согласны. 134-27-35. Да. Делать нужно так, как вам лично комфортно. Комфортно вам ехать в Турцию? Поезжайте. Некомфортно? Не надо ехать. Комфортно вам еще куда-то полететь? А политика, она вас и касаться-то не должна. 134-21-35. Делать нужно так, как комфортно. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Нет. Не только комфортом определяется человек. Его позиции жизненные. 134-21-36. Нет. Здесь не о комфорте делать. Делать нужно так, как нужно. И в том числе руководствуясь принципами. Некой своей правдой. 134-21-36. Давайте вот просто. Слушатель говорит. Делать нужно, жить нужно так, чтобы было комфортно. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Не всегда. 134-21-36. 134-21-35. Да. 134-21-36, не всегда, нет, нет, не обязательно, чтобы было комфортно. Вот. Есть другие принципы. 134-21-36. Пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Да.
Мы сейчас о Турции или о комфортно-некомфортно?
Ну, мы говорим о Турции, но вот прозвучал тезис, я захотел провести еще голосование параллельно, пока да. Мы говорим.
Ну, здесь каждый для себя сам определяет, на мой взгляд.
Но вы как определяете?
Ну, смотря по ситуации. В ситуации с Турцией, да, нужно делать так, как комфортно. А, например, в ситуации, когда грузинский министр говорил, что россиянам хоть фекалии залей в бутылки, они все это выпьют на России. Это его слова были. Угу. На российский рынок поставить и все это выпьют. И тут же, ну не тут же, вернее, через какое-то время, сейчас грузинским якобы вином этим завалено все наши магазины. Ну, мне просто...
Знаете, самое интересное?
Противно пить фекалии,
понимаете? А знаете, что я, самое интересное? Вот сейчас вы об этой истории рассказали, а я не покупаю грузинское вино.
Вот так и я не покупаю, но раз оно завалено, другого-то, ну, получается, не нет, да. Перекрывают потихоньку. Кто-то же покупает, но завалены же полки. Помните, одно
правда.
Время их не было, а сейчас много.
Это правда. А я не покупаю. Я именно по этой причине не покупаю, потому что вот я вспоминаю эту фразу и думаю, да ну.
Да ну, вот и я точно так же не покупаю. И здесь каждый решает сам для себя. В ситуации с Турцией одно... А в ситуации, когда, я извиняюсь, ну, по-другому не выразишь,
но
я... открыто называют, я даже не знаю, как сказать, да, то есть калоедом, наверное.
Капрофагом.
И ты после этого берешь и покупаешь, ты подтверждаешь свое просто как бы нечеловеческое состояние, на мой взгляд.
А конкретная ситуация с Турцией нормальная? Я понял вас. Я нормально тусую в Крыму, пишет Иван. Яхта, дайвинг, вино, все есть. Оплачивай только перелет, 17 тысяч на двоих. А политика государства должна быть тоже такая. За комфорт, Андрей считает. Меня видно или нет, спрашивает Кейт. Видно. Нормальные отношения с Турцией были. Так, это не то немножечко. К туркам отношения брезгливо, ехать туда себя не уважать, и самолет тут ни при чем. Египет из той же оперы, пишет Святой Базил, ну, в смысле, Василий. Комфортно это когда по правде. Каждому по-разному комфортно, Кирк. Каждому разное комфортно. Из принципа и работать не надо, некомфортно работать, пишет 93-й. Родина там, где то-то в тепле. И ты это лучше меня знаешь. Пишет 93-й, цитату из «Брат 2», но он ее пишет не совсем правильно, я специально сказал, как есть. Жить только комфортно, это к обломовщине приведет, пишет 50-й. Спросите бы, если бы члены их семьи сбили в небе, тогда поехали бы эти туристы или нет, спрашивает 50-й. В Турции каждый день взрывают, а мы туда туристов посылаем. Бред. Адм Студио нам пишет. Нет, не поеду, конечно, есть принципы. Есть масса других стран, где можно отдыхать. Женя Луначевская пишет. Жить надо ради семьи, а не политики, пишет Михаил. Комфортно с принципами. В Турции делать нечего. Анна Сол написала. Итог голосования таков. Я его останавливаю. 45% радиослушателей говорят, что жить нужно, чтобы было комфортно. 45, кстати. Хотя только 27 говорили, что можно лететь в Турцию. А когда я спросил, комфортно или некомфортно, 45 говорит, да, вот чтобы комфортно было самое главное. 45%. 55%, чуть не сказал 60, 55% руководствуются другими вещами. Они говорят, не всегда должно быть комфортно. Иногда от комфорта нужно отказываться. Иногда вступает в игру принцип, мораль. 55%. Согласитесь, не такой перевес, как на голосовании о том, поедете вы в Турцию или нет. Там за 70 была принципиальность, а здесь уже 55. Интересно. С другой стороны, мне может быть некомфортно ехать в Турцию. А может быть, мне комфортно не ехать в Турцию. Правильно? 45%. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Меня Сергей зовут.
Да.
Сейчас, секунду. Радио выключу. О. Мне, честно говоря, поразил там не предыдущий, а вот до этого слушатель. Ну, я не знаю, честно говоря, ну, это что, вот бухгалтера сидят там. Вот он сэкономил условно там свои несчастные 10 тысяч. Человек там раз в год выезжает отдохнуть. Ну уж мне, извините, даже в самой глубинке можно 10 тысяч не экономить, поехать.
Можно, но вы... Нет, ну а можно и не в Крым поехать.
Да в Сочи, я вот в Сочи ездил с семьей, там, ну, потратил... В сумме 1080. Ну, не могу сказать, что я прям такой богатый, ну, не нищий, но...
Ну, согласитесь, это...
Из-за 10 тысяч просто вот... вот
согласитесь, 10... странно. Вот странно, когда ты в чужую страну едешь, и получается дешевле, чем в своей.
А намного ли дешевле?
Ну, вот говорят, дешевле. All inclusive за...
Не покупай себе iPhone, купи себе телефон за 500 или за 800 рублей, не мучайся и... Есть спокойно, куда тебе нравится.
В том-то
нравится.
И дело, что
они
если бы...
Дешевле.
Понимаете, в том-то и дело, что получается по тем ценам, которые сейчас есть, и их приводят слушатели наши, вот в пример, йотафон дороже айфона. Ну вот по логике тогда.
А зачем айфон покупать? Ну купи ты себе телефон, чтобы звонить можно было.
Ну я понимаю.
Купи какой-нибудь телефон, я не знаю, за 3000, чтобы у тебя там все
вот,
функции были.
Но... Вот, а некоторые слушатели говорят, мол, как раз-таки Крым, вот Крым, по качеству обслуживания, это телефон, с которого можно звонить. Так почему телефон, с которого можно только звонить, стоит дороже айфона? Это в их примере Турция. Они задаются вопросом, почему дороже-то у нас?
Ох, вы знаете, вот я вам сейчас звоню с телефона, с которого нельзя звонить на самом деле. Вот честное слово, с другого телефона почему-то у меня не получается. Ну, просто с другого номера.
Так.
Вот. И в итоге я вот с этого телефона, с которого я звоню, я звоню... Ну, процентов 10 максимум. Угу. Просто потому, что да, там интернет есть, все такое, но он свою главную функцию не выполняет. Если я еду на отдых, я хочу отдохнуть просто. И чтобы...
Ну, хорошо, я спрошу вас. Вот если отбросить всю политику, на ваш взгляд, отдыхать-то где лучше? Допустим, в Крыму или в Турции?
Вот если да, конечно, конечно, дома лучше отдыхать.
Дома лучше отдыхать. Я
там,
понял.
Там, где хорошо тебе. Где
я понял. Вот опять же, видите, где комфортно. Мне, например, тоже дома приятнее. Мне дома комфортно. Я люблю наши традиции. Мне понятны наши люди. Мне трудно в мусульманских странах. Я не совсем понимаю их традиции. Я их понимаю. Но они далеки от меня, мне сложнее там находиться, да. Я не очень люблю находиться за рубежом, в принципе, мне не очень это нравится. Долгое время не могу там пребывать. Поэтому, ну, смотрите, я вот в Крым съездил, честно, вот, признаюсь честно, вот я в Крым съездил, да, в этом году. Но в следующем году я не поеду в Крым. Объясню, не потому, что мне Крым не понравился, а потому, что я считаю, что нужно ездить в разные места и смотреть их, чтобы можно было потом сравнивать, правильно? И просто потому, что ну, ездить в одно и то же место, на мой взгляд, каждый год, вот как люди говорят, я 10 раз ездил в Турцию, в 11 раз поеду, это достаточно странно. Вот. Может быть, когда-нибудь я побываю в Турции, но у меня душа туда, в общем-то, не лежит. Есть другие места, которые мне более интересны. Крым в этом плане мне был намного более интересен. А если на что-то не хватает, просто нужно больше зарабатывать, а не экономить, говорит Елена. Хорошо сказано, если вы живете там, где можно применить свои силы и заработать еще дополнительно. Не во всех, скажем так, селениях и не у всех специалистов получается это сделать. В Москве действительно работы очень много. Это факт. В Москве человек, который хочет работать, работу находит. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, телеграм. Говорит МСК Бот. Пожалуйста, вы едете где-то, что-то видите, рассказывайте. Алло. Алло. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Традиционная набережная возле Баумки. Значит, в область правая. Нет, точнее, в сторону Преображенки. В ней же правая сторона. Ну, в общем, все, кто знает, набережная, как обычно, этих нет, потопов нет.
Я
прошлый дождь почти утоп, сейчас нет.
Сейчас нет, сейчас как-то получилось хорошо или менее. Спасибо. Киевка, Одище, пишет Дмитрий. Улица Дружба и Минская, полная проблема, Борис Байкер пишет. Волгоградка намертво, еще и дождь, пишет СТ Базил. Школьники заполонили Варшавку, говорит Михаил. Люсиновская мертвая, Боровская плохо. Полтора часа мневники, текстильщики, стоямба полная, дисконнект пишет. Волгоградка мертвая. 7373948. Как вас зовут, Лёш, здравствуйте?
Лёш, здрасте. Третья транспортная от Дмитровки до Пахова. Тоже Кутузовского, шляпу полную.
Шляпа. Спасибо большое. Алтуха едет, Рагнар пишет. МКАД внешний, Сент. Я понял. МКАД внешний от М4 плохо. А я М11 кайфую, Олег. Радуга на энтузиастов, Кирилл пишет. Можайка выезд. Стоямба, пишет 90-й, Рублевка стоим, 60-й, МКАД внутренний от Белой дачи, плохо, Дамир пишет, МКАД внутренний от Ярославки, Неурмансер пишет, Бакунинская к Садовому, едем, Артем пишет, проспект Мира традиционно мертв, Дмитрий Соколов, Севастопольский в область стоит от развилки загородном шоссе, пишет ЕЕ, 7373948, еще один звонок, алло.
Добрый вечер, Сергей Люберцы. Егорьевское шоссе со стороны к области в сторону Люберец. Вообще все стоит от перекрестка Гоголя-Гаршина.
Понял, спасибо.
И также поселок Егорово стоит в сторону Волгоград. Будьте аккуратнее.
Да, спасибо. МКАД, внутренняя сторона от Осташки, тошнит, пишет Наталья. Варшавка, спать можно, Алексей 33-й. Мичуринский, едем, Виктор Дубровин пишет. Какая же хорошая штука этот телеграм. Как вы оперативно и четко все пишете. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, август, день 31-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. Особенно плохо выглядит пробка на шоссе энтузиастов от трешки. Она такая, знаете, коричневая, что ли. Но МКАД тоже не радует, но он, по крайней мере, красный. А некоторые утверждают, что центр стоит из-за того, что плитку до сих пор меняют. Вот Антон. Ну, тут все сложилось. И плитку меняют. И 1 сентября на носу. Ну, и все такое. И возвращаются люди с отдыха возвращаются. Вы же сами все прекрасно понимаете. Но у нас настало время сегодня обсудить одну очень важную тему. Как у нас работает Минфин? Я знаю, что вам может показаться это скучным, но на самом деле это имеет непосредственное отношение к вашему кошельку. К вам лично. Из ваших кошельков хотят достать деньги и забрать их. Понимаете? Поэтому я думаю, я в достаточной мере этим таким заголовком своим актуализировал новость о том, что Минфин выступил за повышение налогов в России ради пополнения бюджета. Министерство финансов в числе предложений по повышению доходов бюджета предлагает подумать о повышении на 1% всех ключевых налогов, включая налог на доходы физических лиц. 13%, 14%, вы поняли. НДС и налог на прибыль. Еще одна идея – не платить пенсии работающим пенсионерам. Предложения будут обсуждаться в понедельник на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, сообщают ведомости со ссылкой на ряд источников в федеральных ведомствах. За 3 следующих года Минфин планирует дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 триллиона рублей. Повышение всех налогов – это не предложение, а идея для обсуждения, как они говорят. Идея. Цена вопроса ощутима. Они говорят, дополнительный 1% главных налогов принесет бюджет от 170 до 324 миллиардов рублей. Оцениваются и более радикальные изменения. Вот говорят, прогрессивная шкала НДФЛ. Говорят, создаст риски для ухода в тени искажения ситуации на рынке труда, в Минфине предполагают. Альтернативное предложение поднять единую ставку НДФЛ до 15-16% и ввести необлагаемый минимум. Вот такое предложение. Также Минфин предлагает собрать больше налогов с нефтяников, Газпрома, табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний. Еще одна идея, вот уже говорил о ней, не платить пенсии работающим пенсионерам. И утверждается, что как раз Шувалов и вице-премьер Аркадий Дворкович, они недовольны, что Минфин вышел с таким непроработанным предложением. И говорят, что в правительстве отказали Минфину в этом их предложении, что идея их не устраивает, якобы. Ну, посмотрим, что будет на самом деле. А я же задаюсь другим вопросом. Министерство финансов, оно, может быть, так и должно, конечно, работать. Я понимаю, что это не Министерство промышленности, с которого можно, наверное, спрашивать, ребята, а где заводы-пароходы? Вот. Минфин собирает деньги, да? Минфин экономит, наверное, в какой-то степени деньги. Ищет пути изыскания, да, каких-то этих денег. Но как-то это все, по-моему, ущербно. Вот есть такое некое ощущение вот этой ущербности. А где взять деньги? Давайте еще соберем. Ну, соберет кто-то эти деньги. Раз соберет, два соберет. А потом окажется, что и этого мало. И давайте добавим еще 1%, еще соберем. Потом еще 1%, еще соберем. В общем-то, не от хорошей жизни, я так понимаю, такие предложения у Минфина. Либо они какие-то диверсанты там в Минфине в своем сидят. Что Силуанов вообще задумал, не знаю. Короче говоря, дорогие друзья, есть такое ощущение, что предложение это странное. Но тем не менее, давайте попробуем его обсудить. 7373948, телефон прямого эфира. А, что вы думаете на этот счет? Пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Ну, я считаю, что в принципе все нормально в этом плане.
Не понимаю.
Они занимаются бухгалтерской деятельностью. Ну, пытались-то выбить бухгалтера, скажем так, лишние деньги. Uh-huh. Их задача сохранять деньги, то есть не заниматься там развитием и прочим делом. Потому что если бы их на самом деле не было, то, ну...
Ну, условно говоря...
Ушли бы все деньги, и в итоге ничего не было.
Условно говоря, мы же не можем прийти в Минфин и сказать, так, ребята, надо, чтобы промышленность развивалась. Они скажут, это не наша задача, мы должны собирать деньги. Правильно, говорит, да, развейте промышленность.
Должны. Это мы... бухгалтера, нормальные бухгалтера, которые пытаются сохранить как можно больше денег, и все.
Ну, вот Руслан пишет, на Крым меньше тратить надо, и я обобщу это заявление Руслана. Он имеет в виду, вообще на большие проекты не надо тратиться на какие-то.
А их задача пытаться как можно меньше тратить денег, как можно больше денег оставлять. Ну, опять же, это их задача, кроме них еще куча другого народа существует. То есть это должна быть нормальная, так сказать, то есть если вы хотите, вы должны выбить у них эти деньги. То есть, ну, нормальный бухгалтер, то есть, как
обыкновенный бухгалтер, он обязан просто хранить каждую копейку.
Ну, а когда мы говорим, слушайте, ну вот, товарищи бухгалтера, мы говорим, вы там с ума не посходили, вы нам что, хотите политическую обстановку расшатать в стране или что, вам заняться нечем?
А это не к ним вопрос.
А это говорит, а мы, на, нам, а да, это не мы, говорит, мы не знаем.
Это вопрос уже к вышестоящему руководству. Что они считают более важным? Или у них бухгалтера командуют, или у них командуют люди, которые занимаются развитием. Но опять же, если вы дадите опять все деньги тем людям, которые занимаются развитием, они вас профукают все, что можно.
Ну вот я смотрю.
Я бы, честно говоря, сам бы, так сказать, профукал, сколько денег не дай,
вот, все. Смотрите, все я смотрю, компетенция Минфина, финансы, бюджетная, налоговая, страховая, валютная, банковская деятельность, исполнение федерального бюджета, межбюджетные отношения, кредитная кооперация, микрофинансовая деятельность, финансовые рынки, рынок ценных бумаг, государственный долг, аудиторская деятельность, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, таможенные платежи. Пожалуйста. Таможенно-тарифное регулирование. Ну да, бухгалтеры сидят, деньги считают и все.
Вот они сидят, деньги считают, и задача сохранить как можно больше денег.
С другой стороны,
мы от них еще хотим.
Вот они говорят, кредитное, вот они кредитами занимаются, как я понимаю. И им говорят, дайте нормальные кредиты нашим промышленникам, чтобы они эту промышленность развивали какими-нибудь там дикими темпами. В геометрической прогрессии, чтобы
вот они... Вы скажите это, пожалуйста, любому банкиру. Дай кредит, пожалуйста, под 1%, когда он имеет возможность дать кредит под
30%. Он не даст, я понял.
Ну, что вы получите в итоге?
Смотрите, они еще, кстати, занимаются организацией и проведением лотереи азартных игр.
Ну, в принципе, схожие действия.
Да, да. Лотереи, азартные игры. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямой эфир. То есть логика Минфина, конечно, мне понятна. Логика такая вот простая. Как вы говорите, они у нас же бухгалтера. Вот. А логика простая. Мы просто, чтобы у нас денег было побольше, мы их соберем побольше. То есть это, насколько я могу оценить, не специалист в этой сфере... Это не стратегическое мышление никакое, это некое такое, ну, реакционное мышление. То есть вот сейчас надо собрать, у нас такая ситуация, значит, мы сейчас быстро соберем. Вот, ну, тактика какая-то краткосрочная. Стратегии в этом как будто бы не наблюдается. С другой стороны, можем ли мы разобраться в этих стратегиях Минфина? Есть ощущение, что нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Саид, Дагестан.
Да, пожалуйста. Здрасте, Саид.
Вы знаете, да, это Силуанов вообще оборзел уже. Он вместе с Улюкаем. Даже они не стесняются перед камерой или так. Ну, все время. Они видят, что это все проходит, поэтому и борзеют, да?
Они борзеют, вы считаете? А они могут...
Борзеют, это не то слово.
А борзе...
Есть свое время, когда... Да. Я маленький такой, вот то, что было, да? Это 200 лет назад, когда татары приходили, там дань брали. Люди плакали. Говорили, что нету. Они второй, третий раз все равно все забирали. Один раз они приходят, народ танцует, гуляет. Они пошли доложили своему хану, они гуляют, говорят. Вот теперь, говорит, у них ничего нет.
Ну, я знаю, это такой миф, да, это такой анекдот, спасибо большое. Саид из Дагестана говорит, оборзели, говорит, эти у нас в Минфине. Силуанов, говорит, оборзел. Мне тоже хочется оперировать такими... Ну, такими словами, наверное, да, такими эмоциями. И, да, оборзели они. А вот у меня, знаете, возникает один вопрос. Они по-другому могут? У нас может кто-нибудь, вот я сейчас всех, сейчас не надо никому звонить. Я прошу позвонить людей, которые дерзнут найти некие бреши в логике Минфина. У нас может Минфин как-то вообще по-другому может действовать? Объясните, как он должен действовать. Потому что то, как он действует, и то, что заявляет Минфин, это абсолютно какая-то борзость, как говорит Саид. И, наверное, большинство жителей России с этим согласны, что же они лепят, они сумасшедшие, что ли. Вот первое, что в голову приходит. А они что-то другое-то сказать в принципе могут, теоретически. Что они могут предложить? У вас есть идеи какие-то? 7373-948. Я предлагаю вам поработать за Минфин немножко. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. А да. Легко. Я как адепт Хазина сейчас вам все объясню.
Давайте.
Значит, то, что делает Минфин, все равно, что лечить дистрофию этой самой отварной диетой.
Так.
Ну, в смысле, кисель, да, ну, когда кушать нельзя, то есть наоборот.
Не
да?
получится, есть, в общем, не получится. Так.
То есть нам, у нас
нехватка наличных денег, она не дорастает даже до состояния экономики. То есть США проблема другая, у них денег слишком много. Но они как бы гасят, у них долг раздутый, да, вот то, что называется пузырь. Ну, это я вкратце, может, слишком поверхностно.
Ну, что, а вы предлагаете что, включить станок, напечатать побольше денег или что?
Нужен не станок, нужен станок, да, во-первых, китайский пузырь, который сейчас потихоньку начинает сдуваться, но и то сдувается, он дает рост какой-то, да?
Угу.
Вот. В чем там заключал, собственно, вот этот рост Китая бешеный последние лет, там, 15-10? Там была инфляция, да, там в некоторые периоды он достигал 300% чуть ли там за очень короткие промежутки. Станок ее догонял. Но вместе с тем экономика росла опережающими темпами. Не надо бояться станка, но просто нужно, чтобы вместе с станком, вместе с инфляцией начинало работать это все.
А теперь я вас спрошу. Вот давайте так. Сегодняшний день мы видим тех, кто управляет и чем он управляет. И давайте скажем честно. Мы вот с вами, допустим, мы были бы ответственны за станок. Мы его включаем. Мы уверены в том, что вместе со станком запустятся и другие механизмы? Или будет по-другому?
Черт побери, нет. Потому что даже строительство космодрома этого несчастного, казалось бы, на виду у всех, под контролем президента, да? Я за него не голосовал, но я его... Ну, это мой президент, черт побери.
Так.
Вот даже это все, черт, опять посадки, опять не выплаты. Вот даже тут, да, господи, единственный объект, да, который вот... Так, все понимают, даже они сами понимают, что за ним будет контроль, и все равно там воруют.
Понял. Спасибо большое. То есть, знаете, какая тема? Деньги нам давать нельзя никому. И, в принципе, наверное, Минфин в этом плане логичен. Он говорит, давать никому ничего не будем, потому что вы все разворуете. Поэтому мы будем лучше собирать будем, говорит, как можно больше. Минфин обязан в первую очередь выдавать деньги на неотложные нужды, говорит Юрий, а у нас приоритет другой, дать денег банкам, дать денег Зимбабве, дать денег Сечину, черт знает что. То есть абсолютно глупая лоббистская политика, говорит Юрий. Не может директор или бухгалтер что-то делать без ведома хозяина, говорит Константин. Я, Константин, вас в принципе понимаю, но вы должны понимать и другое. Не может хозяин разбираться лучше специалистов во всех вопросах. Я, конечно, слышал истории о том, как Сталин выбирал чуть ли там не марки клея для того, чтобы проклеивать самолеты. У нас, знаете, самолеты были деревянные в определенный момент, то есть цельнометаллического моноплана у нас не было. Вот. И якобы Сталин выбирал, как проклеивать и чем. И с ним приходили совещаться конструкторы. То есть, я такое слышал, но я думаю, что это в большей степени мифология. По факту все немножечко по-другому работает. Есть человек, который задает некий вектор смысловой. И есть люди, которые выполняют поставленные перед ними задачи. И задача руководителя – выбрать человека, который лучше других будет выполнять поставленные задачи. То есть, есть руководитель, он говорит, должно быть хорошо. А вот человек, который на него работает, под ним, например, в экономике, он говорит, чтобы хорошо, должно быть вот так. И, по сути, ему должны довериться, президент, премьер-министр, ему должны доверяться, да? Ну, потому что, ну, это лучший специалист. Они выбирают специалиста, специалист работает. Сейчас я так понимаю, по логике, лучший специалист в сфере финансов у нас, поскольку он руководит Минфином, это Силуанов. То есть лучше нет. Ну, так получается. Либо тех, кто лучше, их не замечает по какой-то причине. Вот и все. То есть президент говорит, должно быть хорошо. Шойгу говорит, чтобы было хорошо в армии, то-то, то-то, то-то. Лавров говорит, чтобы хорошо во внешней политике, то-то, то-то, то-то. Силуанов говорит, чтобы хорошо в финансовой сфере, надо собрать процент налогов еще дополнительный. Все такие, че? Шувалов говорит, не понял. Я что-то не понял. Ты вообще... Антон говорит, вы что... Вы в курсе, что у нас выборы тут, как бы потом еще одни выборы, вообще в курсе, нет? Вы хотите собрать еще денег? Он говорит, ну я других путей не вижу, как бы. Я вот предлагаю такое. Нравится, не нравится. Если не нравится, давайте другой вариант я буду искать. Вот сейчас такое предлагаю, значит. Пенсии не платим работающим пенсионерам, повышаем налоги. Вот. Собираем побольше денег с «Газпрома», табачников и акцизы на напитки с сахаром берем. Все. Почему? Потому что их, видимо, производят не у нас в основном. И если у нас производят, все равно компании зарубежные их производят. Эти напитки с сахаром. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, по-моему, задача Минфина — вести сбалансированную политику, а не просто фискальную. То есть задача не поднять везде все и увеличить процентное и НДС, и...
Я понимаю, но бюджет... Прибыль, да? Смотрите, бюджет надо увеличивать. Например, сейчас военный надо увеличивать? Надо. Они говорят, а где деньги брать? Как бы. Давайте...
Безусловно.
Да.
Но есть еще и сферы экономические, которые просто необходимы, нуждаются в уменьшении налогообложения, да, и это реальный сектор, там, и малый бизнес, и так далее, и тому подобное. Угу. То есть это, опять же, мы уходим и в политическую сферу, поскольку народу, ну, нельзя постоянно закручивать гайки, где-то ему нужно дать какую-то...
Я понимаю, но вы же понимаете, когда, например, вы говорите, наоборот, уменьшить проценты по кредитам, дать бизнесу дышать, и, в общем-то, это с высоких трибун заявляется. Но отдача-то будет не сразу. То есть это придется ждать год, два, три, четыре, пять, насколько я понимаю, пока бизнес разовьется у человека, пока он начнет платить, пока он рассчитается по кредиту, пока он в плюс пойдет. То есть это все долго ждать. А сейчас можно разово взяли да собрали деньги и положили в бюджет.
Да, это вот мы возвращаемся к тому, что даже у Минфина нету плановой экономики, правильно? То есть нет планирования долгосрочного, хотя бы среднесрочного.
Ну, то есть нет стратегии, я, значит, правильно сказал, нет стратегии.
Абсолютно верно вы сказали, и в этом основная их беда. То есть мы все столкнулись перед большой проблемой, где взять денег, да? Давайте мы их сейчас со всех соберем, а что дальше? Ну, дальше...
Хорошо, будет. А давайте я вам задам другой вопрос. А если нет стратегии внешнеполитического развития, может быть стратегия экономического развития?
Здесь зависит все-таки, мне кажется, в нашей стране зависит от тех людей, которые занимаются данной сферой.
Не, я понимаю. Я просто привожу вот пример. Смотрите, Турция враг. Через день Турция друг. Вот в этих условиях можно ли какую-то стратегию развивать экономическую, финансовую или нельзя, на ваш взгляд?
На мой взгляд, внутри экономической стратегии она не должна зависеть от внешней политики и вообще, в принципе, даже от смены власти.
А как же, смотрите, мы верстаем бюджет, и мы выделяем что-то на социалку, что-то на культуру. Вот мы, Минфин, мы верстаем, мы выделяем туда-сюда, туда. И тут нам говорят, ребята, у нас война в Сирии. Нам нужно работать по этому. Нам нужно продумать что-то с обороной Крыма. Вдруг там украинцы начнут с ума сходить. То есть надо вот границы. Сейчас нужно усиливаться военно. Давайте деньги. Мы говорим, мы дадим, но где нам другие-то взять? То есть внешняя политика все-таки тянет деньги, вы же понимаете?
Ну, логично, да.
Ну да, то есть, согласен, то есть да. А что же делать? А как тогда? А во внешней политике часто наши... И это факт. И об этом говорят. Во внешней политике наши ребята хороши, тактически, быстро можем, потому что реагировать. А америкосы, например, они хороши стратегически. Они говорят, ну окей, а ну у нас есть план на 20 лет вперед. Как бы мы тут думаем, что куда. Мы говорим, а мы сейчас вот так, а вот сейчас вот так. Сейчас мы друзья с Турцией, сейчас мы враги с Турцией. Тут мы руку пожали, тут мы разошлись, а тут мы раз-раз-раз. То есть мы можем, конечно, быстро все делать, верстаться. Ну, все что угодно. Потому что у нас вертикаль. Ну, система вертикальная, управление. То есть это не Евросоюз, который не развернешь. Потому что пока развернешь его, столько нужно совещаний провести, что с ума сойдешь. У нас вертикально все. Приказ погнали. То есть тактически мы хороши, а стратегически... Пфф. А соответственно, ну, есть такое ощущение. И работа других. Там, допустим, работа министерств выстраивается. Когда Министерство финансов говорит, ну как нам стратегически мыслить, у вас же 7 пятниц на неделе, поэтому мы предлагаем тактические решения. Тактическое решение такое, сейчас быстро собрать по процент налогов. Процент налогов дополнительно быстро собрать тактически. К стратегии, говорит, никакого отношения не имеет. Вот я предполагаю, как ведется разговор, допустим. Тогда что? Что мы должны Силуанову сказать? Силуанов, ты сумасшедший, ты ведешь страну, куда вообще, что ты себе позволяешь, Силуанов? Он говорит, ребят, я по-другому не могу, у меня варианта сейчас нет. Мне сказали быстро найти, я вот быстро нахожу. То есть он в достаточно сложных условиях работает, насколько я понимаю, вот Силуанов-то. В достаточно сложных. Да еще и в ненависти народной. Кстати, обратите внимание, у нас же есть министры, которых любят, а есть министры, которых ненавидят. Вот. Есть министры, которых любят, я их могу назвать, это Лавров и Шойгу. Вот, все. И есть министры, которых ненавидят. Вот. И там, а есть и министры, на которых наплевать. Да, я вот забыл третью группу. Все. 7373948. То есть, так ли плох Силуанов, как его малюют? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
А может быть, совместить вообще-то наш Минфин с Министерством развития, как это в Америке, чтобы они понимали, что надо не только тратить деньги, но и откуда-то их получать? Дополнительно.
Не знаю, я не... Может быть, но мы не премьер-министры с вами. Мы можем предположить... Может быть так. А может быть так. А может плевать на это все, ребята, давайте жить, как жили. А Силуанов пусть выкручивается, потому что он говорит, я предлагаю так, а Дворкович и Мышуалов такие, нет, говорят, нет, нет, так не пойдет. На налоги мы повышать на процент не будем. Это что же нам, платить, что ли? На процент больше? Антон, давай думай еще. Посмотрим. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, наш телеграм. Все, звоните, рассказывайте, где вы едете и что видите. А над Силуановым потом еще можете порассуждать как-нибудь в другой раз, мало ли. Мало ли. А, как вас зовут, алло?
Да, еду по МКАДу.
Так.
В район Реутов, вот уже вроде рассасывается около Рязанки пробка.
Потихонечку.
Да, и, кстати, хотел просто сказать, что Путин же обещал, что налоги повышать не будут.
Ну вот, так сейчас он и скажет, не повышать налоги, и все. И Силуанов пойдет дальше думать.
Можно одну буквально секунду? Я просто хотел сказать, что...
По движению надо там, по движению. Простите, я готов вам давать не только секунды, а минуты, но движение сейчас. А как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Стою на Рязанке в пробке, еду в сторону области. Знаете, что хотел сказать по поводу того, что говорил Силуанов?
Не, уже не Силуанов, уже не Силуанов. Спасибо большое, что рассказали, где вы едете и что видите. Сейчас у нас движение, рубрика. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Николай.
Да, пожалуйста, Николай.
Центр весь стоит, потому что, видимо, завтра 1 сентября, и все готовятся к школе.
1 сентября.
Работы. Да, без прощания.
Да. Да, смотрите, вы подхватили. День, когда горят костры рябин. По-моему, так там? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Роман, трешка от Гагаринского торгового центра и до Волгоградки. Очень-очень все плохо.
Очень плохо.
Маленькая авария, вот за это вот толкаются на трешке. Такая же Лисиновка.
Терпите. Юра пишет, Варшавка мертвая, а Алекс добавляет, Варшавка ужасная до балаклавки. Дальше норм. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Меня так зовут. Здрасте. Говорит Москва, 94,8, радиостанция, которую вы сейчас слушаете. И это не радиостанция розовых соплей. И нет, нет. На улице плохо, и у нас здесь плохо, везде плохо, и настроение у нас плохое, и лучше настроения не будет. Потому что лучше у нас настроение будет тогда, когда Россия вновь обретет небывалую мощь. Но это, конечно, произойдет очень скоро, потому что такие люди потрясающие. Мы здесь с вами же, здесь мы же не зря. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, Минфин отправляется, мы обсуждали Минфин, и то, что вам поднимут или не поднимут налоги, уходит дальше это все. А мы идем, собственно, по тем новостям, которые уже... А вот... А вы же не хотите обсуждать, в Берлине рассказали о возможности возвращения России в G8. Штайнмайер говорит, надо бы, говорит, Россию, мол, вернуть в G8. А ему из Кремля говорит, а нам не очень надо, нам G20, в общем-то, больше нравится. А он еще такой смешной человек, он говорит, мы как бы надо вернуть, но если, говорит, мы договоримся, конечно, по Сирии и Украине. А ему говорят, а нам G20 нравится больше, договаривайтесь сами собой. По Сирии и Украине. Приятный момент, когда Штайнмайеру плюнули в лицо из Кремля. Я такое одобряю, мне такое нравится. Но что тут обсуждать? Обсуждать здесь нечего. Москва вошла в список регионов с наихудшей в России экологией. Что Врежек самый наихудший рэпер в России, да? Знаете такую песню или нет? Скоро все в мире узнают, что Врежек самый наихудший рэпер в России. Так, глава Минприроды России Сергей Донской. Здрасте. Вот, видите, министр, которого не любят, не ненавидят, а просто не знают. Глава Минприроды России Сергей Донской назвал города России, в которых особенно остро стоит Проблема с загрязненностью воздуха. Самая плохая экологическая ситуация сложилась в Норильске, Иркутске, Дзержинске, Москве, Чите, Красноярске, Челябинске и Магнитогорске. Министр добавил, что регионы пока выделяют недостаточно средств на сохранение и защиту окружающей среды. При этом, по его мнению, местные власти могут обеспечить эффективную работу. Получая 95% платы за негативное воздействие на окружающую среду, регионы в таком же объеме на охрану окружающей среды их не тратят, сказал Донской. По мнению министра, ситуация с выделением средств на экологические нужды катастрофическая. Так, на переработку отходов необходимо около 150 миллиардов рублей, а в 2015 году на эти цели выделили в 10 раз меньше. Понимаете, да? Силуанов выделял. Донской напомнил, что наибольшую угрозу водоемов несут предприятия ЖКХ, для водоемов, видимо. Ситуацию ухудшают водозаборы и очистные сооружения, построенные еще в середине 20 века. Москва вошла в список регионов с наихудшей в России экологией. И чё? 7373948. Можете ответить на этот вопрос? И чё? Вот, и чё? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Федор, добрый вечер.
Да, Федор. Вот ответьте мне на вопрос. И чё? Вот вошла.
Я и в Магнитогорске был, и в Чите работал, в командировке туда летал. Так. Сам москвич. Так. Но я хочу сказать, что в Магнитогорске, знаете, как здесь игра компьютерная, сталкер, там такие выбросы происходят периодически.
Да.
Вот в Магнитогорске один в один там происходят реальные выбросы. Город накрывает, так сказать, примерно раз в неделю такое, как вонючее облако, дышать невозможно. Проблемы у людей действительно с легкими серьезные. В Чите, соответственно, тоже там комбинат, да, она находится в такой низине, тоже, так сказать, очень грамотно по роде ветров расположили завод, тоже накрывает это вонючее облако. Я хочу сказать, что, ну, Москва, понятно, почему попала просто по количеству автомобилей, вот. Ну, вот воздух, что в Чите, что в Магнитогорске, ну, значительно хуже Москвы.
Я думал, это в Москве, я думал, это зловоние либералов. Вот, нет, это такая шутка. Шутка. Да, держитесь сейчас. Моя Москва ядовита, как змея, пишет 17-й. Неужели вы слушали Врежика? МС Воронежа вы слушали про Врежика. Дис на Врежика. Это Москва, которая ядовита, как змея. Я думаю, это заявление было сделано специально для нового главы по экологии Иванова, чтобы денег его ведомству выделили. Борода лицо говорит. По окружающей среде часто езжу, смотрю, как дымит грузовая техника. Почему не ввести закон, который запрещает таким автомобилям выезжать? А если выехали, штрафы по 10-20 тысяч, пишет Дмитрий. Дмитрий, да. Дмитрий, сколько раз я встречал машины, за которыми в потоке ехать нельзя просто. Вот эти вот грузовики ужаснейшие там. Я обычно так, знаете, шучу, если кто-то едет со мной. У меня есть заготовочка уже. Я говорю так, о, типа, стандарт Эко-6. И все таки ха-ха-ха-ха-ха-ха. 7373948. Ну, вы меня поняли. И я вас понял. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я из Москвы. Хочу сказать, что экология в Москве действительно ужасная по сравнению с другими городами. Например, когда я был в Риме, там официально на законодательном уровне запрещено какие-то промышленные, производственные части, заводы располагать в черте города, чтобы сохранять памятники архитектуры. И другой момент, конечно, вы правильно сказали про Евро-5. Никто за этим, мне кажется, не следит. Еще ни разу не слышал я такого, чтобы граждане ГИБДД останавливали и проверяли эти стандарты. И последнее вот предложение, слышал, читал такое в интернете, о том, чтобы озеленить крыши. Озеленить крыши Москвы, так их достаточно много, и, соответственно, мы можем таким образом не в ущерб инфраструктуре транспортной воссоздать такой зеленый щит. Ну, опять же, на это нужны деньги, а Силуанов, по ходу дела, их больше не выделит.
Да, спасибо большое. Значит, деревья на крышах. Сады Семирамиды. Этот щит белыми нитками шит. Слушай, правильный русский гангста-щит. Ну, как я переделываю? Потому что мне талант, по-моему. В Нижнем Тагиле не были. Ужас, Эдуард пишет. Живу в Подольске, заводы закрыли. Дышать легче, но жить не на что, пишет 93-й. Эй, про Евро-6 это я шутку придумал, говорит 72-й. Некоторые шутки 72-й находятся на поверхности. Вот и все. И часто такое бывает. Я другое думаю. Ну да, экология плохая в Москве. Ну и что дальше-то? Вот мне говорят, что онкологии уровень, значит, высокий будет. Так, и какие предложения, друзья? Я так понял, денег на экологию не выделят. Какие предложения у вас, друзья, по поводу того, как Москва должна стать каких-то, ну, в каком-то краткосрочном периоде максимально экологичным городом? Идеи есть или нет? 7373-948. Я же когда вопрос «и чё задаю?», я же его задаю вот в таком сложном философско-метафорическом плане. Как бы что дальше-то, ребята? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот у меня такое предложение. Меня зовут Анна, я в Москве живу. Как да. раз предыдущий слушатель сказал, что у нас основная проблема – это количество автомобилей. Я думаю, хорошим решением… Алло.
Да.
В данной ситуации будет переводить автомобили на газомоторное топливо, бензина и дизеля.
То есть вы хотите, что чтобы я свою BMW перевел на газ, да?
Ну, не вы свою BMW, это должна быть гос какая-то программа с соответствующими заправками, чтобы производились автомобили. Это опыт Южной Кореи, там, например, весь общественный транспорт ездит на газе. Он сгорает, соответственно, образуется, по-моему, вода и углекислый газ, то есть он очень экологичный, и это существенно.
Слушайте, вы говорите, вода и углекислый газ образуется, но ведь когда машина...
Ну, я могу тут немножко ошибиться. Вот,
по-моему, сильно. По-моему, вы сильно сейчас ошиблись. Ну ладно, ничего страшного.
Да, я просто точно не помню. Ну,
становится лучше.
Совершенно, что, да, что экология это поможет, и при этом, наверное, это не потребует каких-то там гигантских бюджетных средств, потому что можно задействовать там уже имеющиеся у нас, там, может быть, и «Газпром», и еще какие-то компании, которые могли бы продвигать проекты. Это просто нужна политическая воля.
Воля нужна. Волю в кулак и вперед. Но ведь кроме воли нужны деньги, а денег не выделяют.
Ну, так я и говорю, что здесь можно решить вопрос не госденьгами, а с частными...
Приказом. Компаниями. Типа, эй, холопы, пересаживайтесь на газ. Так, что ли, или как? Опять мы должны?
Ну, нужна какая-то программа, допустим, там, правительства Москвы по переводу общественного транспорта на,
Это деньги. Что делать? Понимаете, что делать?
Ну, на Тверской хватает и на плитку уже все лето.
Я вам предлагаю так, смотрите, ну, слушай, не трогайте святое, пожалуйста, ладно? Вот только единственное, не трогайте святое. Я предлагаю следующий вариант. Меньше дышать. Значит, когда человек вдыхает воздух, он выдыхает что? Углекислый газ. Значит, меньше дышать. Правильно. Меньше смеяться. Тем более, вы сейчас вообще впустую расходуете. Я, ладно, говорю деньги, вы сейчас впустую расходуете абсолютно кислород и так далее. И азот, которого больше всего в воздухе. Да. Держитесь.
Да, но я повышаю вам и себе настроение, и, соответственно, у нас уменьшаются с вами расходы на больницу.
Вот этим и занимается. Да, этим и занимается Силанов. Конечно, спасибо большое. Значит, ребята, первое. Мы должны поменьше дышать. Не могу просто в эфире это, ну, никаких звуков. А можно же, да? Чтобы нас не отключили, мне же нужно что-то делать. И вот Москва уже становится экологически чистым городом, обратите внимание. Вот и все. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Алексей меня зовут.
Да.
Ну вот мое мнение, что в принципе надо, конечно, развивать вот именно вот сектор экономики очистных сооружений, потому что я связан, в принципе, как бы, ну, немного с этой отраслью, ну, как немного, в принципе, достаточно плотно, с химической промышленностью, и как раз занимаюсь и там развитием, в том числе и Дзержинска. Так вот, на сегодняшний момент, например, в России нет ни единого предприятия, который позволяет, ну, который выпускает очистные сооружения для промышленных точных вод, за исключением мембранных, а мембранные работают, ну, там, в 15% случаев. Нужно закупать по импорту, и минимальная стоимость оборудования, ну, от 300 тысяч евро плюс.
Опять деньги, а денег нет. Денег нет. А,
я к тому, что нужно развивать вот эту вот сферу бизнеса.
Нужно, я согласен. Это, да. А вот, знаете, а 59-й предполагает, что нужно просто всем вставить фильтры в зады, вот я... Нет, вот тут такой вариант еще, да? Нет, мы не рассматриваем, мы серьезнее. Но 59-й все-таки предлагает вставлять фильтры. Налоговые льготы на автомобиль при переводе его на газ – моя гениальная идея, говорит Федор. Пожалуйста. У нас даже в Харькове полгода... Здрасте, налоговые льготы. Силуанов говорит, надо льготы, надо налоги на процент поднимать, а вы налоговые льготы говорите. Ребят, давайте жить в тех реалиях, которые нам предлагаются. Давайте, как вот сделать экологически чистую Москву без денег? Вот, давайте такой вопрос, без денег. Вы глава Минприроды России Сергей Донской. Вы, вот лично вы. А вас сегодня впервые сказали. И вы впервые сегодня вообще попали в новости. И вам нужно срочно придумать, потому что деньги вам не дают. Не дают. Денег не дают. Вам нужно срочно придумать, как сделать так, чтобы все было отлично с экологией. Понимаете, вода, чтобы чисто, чтобы из Москвы реки пить можно было. Вот что делать, а? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Лёш, здравствуйте, Дмитрий. Я по поводу газа хотел бы тоже сказать. Девушка очень обстоятельно сказала. Я сам автомобилист, езжу на газу. И вот это экологично и экономично, но наши власти вместо того, чтобы вводить послабления и налоговые льготы, они только... спускают гайцов на нас, чтобы они сильнее дрючили, проверяли соответствие, запрещали эксплуатацию транспортных средств и так далее.
Ну, хорошо, что, вот. Чтобы вы не взорвались. А вот 55-й говорит, а какая разница, горение любой органики – это образование СО2? Собственно, еще.
СО2 это не СО, то есть углекислый газ и угарный газ это две большие разницы. Uh-huh. И при горении как раз пропана образуется, как правильно девушка заметила, вода и углекислый газ.
Все, она правильно сказала.
Совершенно верно. Углекислый газ, он банально деревьями поглощается и выходит в чистый кислород. А с угарным газом все гораздо сложнее. У него, во-первых, и токсичность очень высокая. Это ядовитый газ. Угу. И перерабатывается он гораздо хуже.
Ну и ведь топливо не полностью прогорает, насколько я понимаю. Вот если речь идет о бензине, о дизтопливе.
Ну, скажем так, когда выпадает из выхлопной трубы бензин, это гораздо лучше, чем пропан. Гораздо хуже, чем пропан, иначе все владельцы газовых плит у нас уже были бы, ну, я не знаю, задохнувшимися, повешенными и так далее.
Сера там, пакет томатов пишет. Спасибо, спасибо большое. Ну вот, у меня есть еще одна идея, знаете какая? Мое предложение. Да. Давайте ездить на лошадях.
А куда мы яблоки конские девать будем?
Это...
Нет, Леш, я это серьезно, ведь... я уверен, что такими темпами у нас в Москве будут рикши бегать очень скоро.
И была идея, помните велорикши? Мы долго обсуждали, насколько это эффективно или нет. Что-то они куда-то подпропали.
Ну, правильно, надо вон из Бангладеша привезти пару тысяч, и пункт обслуживают, по крайней мере, центр в пределах Садового или Трешки.
Ну, судя по последним событиям в Узбекистане, из Бангладеша везти никого не нужно будет. Вероятно, найдется работа и людям с более близких стран. Слушайте, я серьезно рассматривал вариант купить лошадь. И я абсолютно серьезно рассматривал вариант на лошади приезжать на работу, скакать на работу. Но я не знаю, да, это же будет не очень, наверное, приятно животному. Где поставить лошадь возле работы? Ее же нужно, и чтобы ее и напоить могли, и накормить. Есть некие сложности. А почему бы и нет? Вот на лошади, я думаю, было бы потрясающе передвигаться по Москве. А я раз и на гнедом коне лечу. А? Круто же. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Сергей меня зовут.
Да.
Да очень все просто. Надо вести экологический сбор со всех.
а те, кто перейдет на газ, сделают скидку по сбору.
Опять экологический сбор, опять нас что-то собрать. Ну сколько, можно? Ну сколько можно уже собирать нас уже? Мы же уже у нас не...
Чисто.
Нам уже жалко. Ну я понял. Ну мы лучше позадыхаемся, слушайте. Сколько можно с нас собирать? Я же вот говорю, надо же придумать что-то такое, чтобы не собирать. В первую очередь нужно от чадящих газелей избавиться, Игорь говорит. Вы думаете, на рикшу не будет налога, говорит Иваныч? Интересно, как будут выписывать штрафы за парковку лошади, пишет Николай. Брать деньги со всех, пишет Никита. Видимо, те, кто вставляли рейтинг, дальше Москвы не выезжали. Один завод в Челябинске забивает все выхлопные газы в Москве. Дальше один завод «Маяк» покрывает весь рак в Москве и в области заодно. Самый глупый рейтинг, говорит Юрий. Ну и ничего, на будущее давайте. Как нам в целом экологию поднимать в Москве? И на коне, и на фоне музыка из «Неуловимых мстителей», говорит «Ка». Значит, пробки из лошадей с фуражом на МКАДе будут, пишет 72-й. На верблюдах круче 69-й. А зимой? А что зимой 84-й? Вы думаете, лошади зимой не скачут? Эх, дожили мы, ребятки. А зимой также на лошадочку. И поскакал зимой на лошадочке. Как оно хорошо. А она еще и тепленькая. От нее и греться можно. А допустим, попал ты в буран, а еды с собой уж нет. Раз — и крови лошадиной отпил. Делали так, да, всадники, наездники. Делали. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось. Холодно, говорит Биг Бен. Да ладно, холодно. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте. Виктор меня зовут.
Да.
Знаете, мне кажется, чтобы там, ну, обсуждать подобную проблему, надо выделить, собственно, проблемные зоны. Вот, честно говоря, многие говорят, экология — это вода, воздух, земля. А вот на самом деле, а где, собственно, та зона, с которой начинается проблема? Может быть, это излучение, которое дают там бетонные стены, может быть, еще что-то. То есть, мне кажется, надо вот локализовать проблему, а потом от нее уже плясать и искать решение.
Да это пускай занимается глава Минприроды, а мы-то с вами просто думаем о том, как сделать...
Будем о воде думать и о лошадях.
Да, да, о лошадях, о воде, вот кто-то о фильтрах.
Просто, мне кажется, слово «экология» здесь всех сбивает, и все думают о чем-то своем.
Ну, может быть. Вот, да, вот кто-то из наших слушателей о ректальных фильтрах пишет, я вот о лошадях говорю.
Да,
у каждого свои идеи, конечно. Конечно. Не, я правда говорю. Ребята, я предлагаю, давайте следующую вещь. Вообще уникальная штука, уникальная. Закрываем Москву для автомобилей. Пах! Ладно, не буду. Нет. Пошутил. Давайте... в Москве выделим велосипедные дорожки. На трешке везде велосипедные дорожки. Они должны быть ограждены нормальными такими бетонными плитами, чтобы машина не сбила велосипедиста. Чтобы можно было из точки А в городе доехать до точки Б на велике. Это летом. Бабах. Зимой есть варианты зимней всякой амуниции, так скажем, для велосипедов, всяких примочек. Это первое. Второе — можно на лошади. Третье — на санях. Правильно? Хотя бы на лыжах. На лыжах раз мотнулся. Была супер идея вообще другая. Отменяем автомобили в Москве. Отменяем, все, нет автомобилей. И разрешаем только летом скутеры и мотоциклы, а зимой — снегоходы. А? Вот вам идеечка, золотая идея. Правильно? Золотая, спасибо большое, класс. Вот, а есть еще одна вещь. Мы не паримся, ничего не отменяем. Мы изобретаем телепорт. Телепорт — и все. И все проблемы решены. Можно даже в Москве не жить, кстати. На рабах, пишет 59-й. Правильно, ведем налог на велосипед, говорит Иваныч. И будут по всей Москве стойла с лошадьми по соседству с гаражами, пишет Михаил. Осталось десяток лет, и все на электро гонять будем. Воду тоже опреснять научились. Ждем светлое будущее, пишет Николай. Хаски, собаки с повозками. А тулуп? Тулуп тоже подорожал, пишет Алексей Смирнов. Как Ди Каприо спать в лошади, Женя Луначарская говорит. Зимой лыжню выделенную. Вот видите, вот мои идеи находят отклик в сердцах простых людей. Почему? Потому что они эффективные, дешевые, и они открывают нам дорогу в светлое будущее. Все, сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. А что вы меня в министр-то природы не назначаете? Министр, вот посмотрите, Минприроды, да? Это получается министр природы? Министр природы, министр погоды. Хорошо быть министром природы, правда? Не то, чтобы министром внутренних дел. Тут, конечно, гемора побольше. Министр природы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, где едете, Владимир?
А, вы уже на эту перешли?
Да.
Я еще по старой, я потому что не могу одновременно и вас ждать.
Извините, Владимир, извините. Ну, как бы, а что я извиняюсь-то? Ну, надо, Владимир, успевать. Вот так. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер. С Волгоградки еду на Красную Пресню, поехал через центр. Вот минут за 40 добрался.
Да, за 40. Ну, за 40. За 40 это хорошо. А на лошади вы бы давно на месте были? Как вас зовут, Алло?
Здравствуйте, Егор. Ярославка в сторону области перед Северянинским мостом встала.
Встала, понял. Спасибо, Егор, большое. Как вас зовут, Алло?
Алло?
Да!
Игорь.
Так, Игорь, пожалуйста.
Имею образование автомобильное.
Класс!
И обязательно надо наш бензин не евро-2 держать, а евро-4 и евро-5. И после этого можно ездить.
Понял. Спасибо огромное. Спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ёшкин кот. Так хочется вымотикаться. Симферопольское шоссе, значит, перед Покровами в сторону области. Воткнулся. Варшавка, подтверждаю, что сегодня такая опа конкретная.
Так.
Ну... Сознаюсь, нарушал, ехал по выделенке до Балаклавки, потом все едет.
Да.
Но вообще лучше двигаться от Нахима по Симферопольскому бульвару.
Вы зашли с этой фразы, хотелось выматериться. А по какому поводу, собственно? Я просто хотел спросить.
Пробки, капец, блин.
Все, спокойно. Держите. У вас день рождения?
Да, день рождения.
С днем рождения. Уже, блин. С днем рождения.
Все
днем
открыто.
Все, с днем рождения. Хорошего настроения. Пусть пробки, но у нас здесь всегда очень хорошее настроение, и пробок в душе в нашей никогда нет. Все, до завтра с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.